Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня 17 марта 2018 года, и мы продолжаем с вами наши экскурсии в историю возникновения и развития мозга человека. Значит, мы в прошлый раз с вами остановились на уже очень близких родственников, которые называются, как вы помните, неандертальцы. То есть мы с вами чуть-чуть так их прикоснулись, поскольку речь шла в основном о, конечно, не совсем неандертальцах, а о тех событиях, которые могли привести к появлению речи и прочее. То есть, иначе говоря, переходный период мы рассматривали. Но все переходные периоды рано или поздно заканчиваются, и поэтому, в конце концов, дело завершилось тем, что возникли и неандертальцы, и кроманьонцы. То есть, собственно говоря, все началось в середине 19 века, даже ближе его, скажем так, к концу. В 1868 году в пещере Кроманьон, откуда и было дано название, Луи Ларте нашел те самые останки с орудиями, костями и прочее, прочее. Это уже был такой очень человек, похожий на нас с вами. И отсюда, значит, соответственно, и возникло острое желание этого самого Луи Ларте, значит, проидентифицировать. Что же это такое было? Оказалось, что все не так просто. Несмотря на сходство с современным человеком, орудия были довольно примитивны, что, собственно говоря, и подтолкнуло тогдашнюю научную мысль к тому, чтобы заняться историей человечества. Это такой был своеобразный стимул. Но это была эпоха, когда все искренне верили в научно-технический прогресс. Еще не казалось, что страшные терминаторы захватят Землю. Казалось, что будет только хорошо. Ну и дальше что произошло? Довольно быстро, после находок вот этого кроманьонца, который получил название по этой самой пещере. Теперь уже это все не так, и теперь кроманьонцы называются Homo sapiens sapiens, а неандертальцы – Homo sapiens neanderthalensis. То есть вот, собственно говоря, два основных названия. Значит, дело в том, что потом было найдено очень много находок этого самого кроманьонца или sapiens sapiens, значит, с орудиями, кострами по всей Европе, в Чехии, в Англии, в Румынии, у нас в Сунгире под Владимиром, кстати говоря, очень интересно, я в прошлый раз уже пометал. Значит, на Украине и в Африке, то есть оказалось, что их довольно много. Вот. Ну, и много было всяких идей, и основная идея марксизма-ленинизма, того самого, который опустил неандертальцев там, ниже сапиенсов, очень существенно, по очень простой причине. Там была линейная идея, то есть идея линейности эволюции, вот ответвления как-то там не приветствовались. Потому что когда основоположники, скажем так, социализма доказывали отсутствие духовного происхождения человека, они пользовались такими приемчиками довольно некорректными и выстраивали всех людей в некий такой длинный-длинный ряд. Это не то, что это неправильно, это в корне неверно, потому что мы находим только всякие следы, в том числе от боковых ветвей всяких эволюционных событий. То есть нельзя сказать, что вот всех, кого мы нашли, давайте выстроим в ряд, все переходные формы найдем, будет у нас стройный такой забор из наших предков или армия от маленького до большого. Нет, такого не бывает, да и найти все вот эти формы, которые привели напрямую к человеку, довольно сложно. Сохранность материала плохая. Ну и, пользуясь уже более прогрессивным подходом, теперь считается, что сапиенсы, то есть сапиенсы, как, впрочем, и до этого неандертальцы, вышли из Африки, ну, примерно около 200 тысяч лет назад, потом через Ближний Восток, прошли в Европу и поселились в Европе примерно 40-45 тысяч лет назад. То есть, ну, это первичные такие данные. Сейчас их непрерывно заглубляют. Потому что как только начинаешь чем-то заниматься повнимательнее, тут же выясняется, что многие вещи намного древнее и намного сложнее, чем ожидалось. Ну, считалось, что они жили примерно, сапиенсы, примерно общинами по 100 человек, значит, пещеры, а потом уже и шатры такие примитивные, что позволяло им двигаться. То есть пещеры пещерами, естественные укрытия естественными укрытиями, а вот как только появилась возможность строить хоть какие-то хижины, хоть какие-то шатры или там шалаши своеобразные, это сразу расширило возможности. То есть возникла подвижность и сразу преимущество освоения новых территорий. Тем более, напомню, планета была еще не заселена, она была заселена только закусками, поэтому, в общем, было время благодатное. Правда, болезни, продолжительной жизни около 30 лет и, так сказать, отсутствие полное шансов на выживание при любом заболевании. Значит, они уже стали культурологически развиваться, значит, возникали и захоронения, и украшения, явно совершенствовались орудия. Значит, возник впервые у сапиенсов, но сейчас уже вроде распространяют это и на неандертальцев, так называемые кремние, кремниевые нуклеусы. Это, ну, такие шарики, я держал их в руках в местах так называемых производств, то есть типа лабораторий такой, типа кузница такая своеобразная, но еще каменных орудий, это довольно много очень на Сахалине, там гигантское количество было поселений палеолитических, и там вот эти нуклеусы находятся, то есть это такой слегка вытянутый заготовок камня, от которого отщипывали известными приемами новые, значит, орудия самые разные. Ну и там задача была такая, что чем тоньше и длиннее орудие, тем, мол, где, ну, дольше можно пользоваться. Ну и вроде как-то из килограмма камня сапиенсы докатились до того, что стали делать до 220, там, 250-220 сантиметров на живой поверхности. Ну, понятно, что это быстро ломалось, портилось. То есть не было таких сказок, как любят описывать, особенно западные фантазеры, что там бедный палеолитический человек запустил стрелу, она вонзилась, и он потом... Зверь убежал, неубитый, и он за ним скакал там на протяжении 3 суток, стрелу добывал. Все это чушь, конечно, полнейшая, потому что делается это отжимом из этого нуклеуса, моментально новый наконечник привязывается, все в порядке. То есть такой суеты дикой, которую описывают в всяких красивых романах эпохи плохой исследованности этого периода, конечно, не было. То есть дело в том, что самые вот эти интересные события, естественно, развиваются в связи с лобными долями этих самых сапиенсов. То есть, на самом деле, не только сапиенсов, но и неандертальцев и всех остальных. Вопрос, собственно говоря, ставится такой, а аж чем они так вдруг стали выделяться-то? Что у них произошло? То есть, они действительно поднялись очень сильно в интеллектуальном плане, и вот эти самые несчастные 200-300 грамм, которые нарастил мозг, а там поначалу было и побольше, значит, они дали свой результат. А именно, то есть эти существа, которые являются нашими предками или родственниками, как неандертальцы, поскольку мы там скрещивались, их не только ели, но могли и получать потомство, поэтому у нас достаточно много, даже по свидетельству генетиков, много следов вашего генома неандертальцев в нашем с вами современном геноме, то есть скрещивания были. Я не верю в масштабы, что они были такими маленькими, я думаю, что дело намного больше, но тем не менее, хотя бы в этом никаких противоречий нет. Что же происходило с мозгом этих самых существ? Что дало это преимущество? Значит, а вот здесь начинается очень интересно. К счастью, современных людей довольно много, они имеют привычку между собой драться и вообще воевать, и убивать друг друга почем зря. Но это такие биологические хвосты, которые у нас отрастают у каждого в процессе созревания, и особенно в репродуктивный период. Ну и вот в этот период как раз очень много происходит всяких случайных травматизаций. Ну, не только дверью в метро, можно и получить копьем в лоб когда-то, а когда-то и пулю поймать. И вот эти все последствия лобных областей, они чуть-чуть проливают свет на то, а что, собственно говоря, получили эти самые неандертальцы и сапиенсы, чем они приросли по сравнению с эректусами, куда делись эти 200 грамм. Но если так посмотреть на эндокасты, которые находят, они в большинстве своем реконструированы, отлиты, отсняты. Кстати, многие оболтусы пользуются этими первичными публикациями, чтобы их измерять там штангелем, циркулем, потом писать сумасшедшие монографии. На самом деле полезно посмотреть их в реальности, или подержать в руках, или хотя бы подержать в руках 3D-копию этого всего дела. И тут станет сразу понятно, что интерес тут многогранный. Во-первых, возникли, действительно увеличились существенно лобные области. Но, естественно, не за счет речевых центров, о которых некоторые балбесы любят писать и рассказывать, о том, что их там такие выпучились, будущие речевые области. Я специально в своей книжке «Возникновение мозга человека» привожу с выпученными и невыпученными областями орангутанов, которых заподозрить, тем более их знали при жизни лично, исследователи, никак в развитой речи нельзя, а выпученности есть. То есть вот это уровень рассуждения, выпученность, впученность, там длина брегмы, еще чего-нибудь, она является, конечно, такой занятной истории из 19 века, но к реальному мозгу никакого отношения не имеет. Так что же происходит? И вот первую такую систематизацию этих самых травм провел Фойхтвангер. Что же он сделал? Это в далеком, теперь уже в 1923 году была опубликована работа. То есть он сделал несколько выводов после травматизации лобной доли. То есть не только одна лобная область, маленький кусочек. Он показал, что если травматизировать ее, ну как-то, а человек остался жив, что, как вы понимаете, в 23-м году до разработки пенициллина речь была очень... случаи были экзотические, люди в основном после такой травмы и попаданием инфекции за гематоэнцефалический барьер в страшных муках умирали. То есть, а тут вот кому повезло, кого организм оказался посильнее, то тех он и исследовал. Что же оказалось? Оказалось, что травматизация лобной области приводит к изменению эмоций, то есть эмоционально человек меняется. Настроение, которое каждый день отслеживается, тоже меняется. Изменяется стиль контактов между людьми, то есть это, оказывается, очень важно. И возникают в том числе всякие патологические наклонности. Значит, ну, тогда было такое время нежное, значит, и Фойхтвангер не очень там вдавался в детали, но смысл такой, что ничего хорошего не было. Дело не в том, что они там страдали капрофагией, а в том, что обладали повышенной агрессией. И, кроме этого, менялось основное состояние человека, такая системная, каждый день какой он, то есть какого мы видим перед собой. Значит, изменение основного состояния приводило к эйфории, ну, понимаете, такой, знаете, счастливый гомопад, такой вечно сияющий, как солнце на Гавайях. Значит, вот эта эйфория бывала, да, случается. То есть нежный дебилизм, отягощенный улыбчатым лицом, оно случалось, но редко, поскольку чаще происходила депрессия или апатия полная. То есть депрессия, апатия отсроченная менялась затем злобностью достаточно сильной, агрессии и тупостью. То есть тоже милые состояния, которые характеризуют как раз плохую развитость или с возрастом глубокие склеротические изменения лобной области. Посмотрите вокруг себя, и вы много найдете интересного, интересных примеров не только из Фойхтвангера. Значит, ну самое главное, у всех изменялось такое состояние. Моторная активность снижалась, притуплялась реакция почти у всех пострадавших. Ну вот, и часто менялись культурологические представления. Это тоже интересно. Если кто-нибудь вокруг вас меняет свои эстетические представления на прямо противоположные, лучше могу сходить к врачу, потому что мало ли что, а вдруг у него кровоизлияние в лобную долю. То есть, таким образом, лобные доли отвечают, как видите, на такой набор очень интересных признаков. То есть, что у нас получилось, что... Палеантропы, то есть сапиенсы и неандертальцы, они увеличили эти доли. То есть это что же значит? Это значит, они стали попокладистей, стали менее депрессивны, апатичны, менее злобны, легче контактировать с людьми. Это все прекрасно. Значит, у них лучше эмоциональное состояние, они не такие тупенькие. Обращаю ваше внимание, тупость, она все-таки сцеплена довольно прямо с лобными областями. Вот, и оказываются хорошими во всех отношениях. Этакий Чичиков получился. Симпатичный достаточно субъект, которого снижена агрессия, легкая коммуникативность, легкие люди, легко вступающие в контакт, поддерживающие в популяции хорошие отношения. Это хорошо? Да, конечно. Если речь идет о выживании, то контактировать надо, потому что только популяционное выживание было у сапиенсов. Большие группы до 100 человек, напомню. А неандертальцы отличались похожими, судя по всему, параметрами. Да, группки были маленькие, там у них эволюция немножко была другая. Они были такие подкулачники или кулаки семейные. Популяция небольшая. Ну и, конечно, их наши замечательные предки быстро вытеснили и местами просто съели. То есть, следующий большой очень этап, это был перед самой Второй мировой войной, который был подтвержден тысячами травм лобной области уже после мировой войны. Начал это все Пенфельд, тот самый, на которого я регулярно ссылаюсь. И он показал, что очень много интересных вещей происходит. Ну, кроме смены интеллекта, общего характера, о чем я говорил. Это все так. Но выяснилось при более детальном анализе, что там есть тонкости. А именно, оказалось, что лобные области связаны с позиционированием своего тела. То есть у нас в лобной области приходит очень много проводников, которые говорят о том, что при нарушении хорио клонических функций, то есть положение тела, определение себя в пространстве, вот эти все фокусы, оно в лобной области влияет. То есть, по сути дела, не мозжечок, который определяет способность человека там делать некоторые автоматические движения, а именно хорио-клонические, то есть функции определения тела в пространстве. И вот заслуга Пенфилда как раз состоит в том, что он решил провести такие эксперименты и допрашивал с пристрастием этих самых больных, и выяснилось довольно быстро, что там не только в положении дела проблема, а дело в том, что эти люди, он их просил в уме умозрительно представить перемещение некоего тела в неком пространстве. Вот этого сделать они никаким образом не могли. И когда им ставили эксперименты, как видите, достаточно тонкие, на моделирование таких событий, они проблему не решали. То есть проблема не решалась. Таким образом, Пенфилд, собственно говоря, показал самое существенное, что в лобных долях за счет связи и слуховой, и зрительной, и вестибулярной, и с мозжечковой системами происходит очень важное. И, судя по всему, это важное как раз и заставило увеличиться лобные области у полиантропов, а именно моделирование окружающего мира. То есть они не просто моделировали в своих лобных областях, так же, как и мы, они еще реконструировали полностью события, пытаясь смоделировать будущее. То есть эти самые наши далекие предки получили то, что, конечно, в зачаточном виде обладают там любая собака. Там забежала кошка в кусты и пытается вырваться там. Она, значит, оббегает эти кусты и ждет кошку с другой стороны. Это всем понятно. Такой примитивный прогноз у собак есть, и даже у некоторых охотников возникает, что совершенно неожиданно, ну, при сравнении с собаками. А вот более сложные вещи, они, конечно, уникальны. То есть, когда человек, прежде чем что-то сделать, он представляет себе умозрительно событие, объект, его взаимодействие с окружающими объектами, перемещение в пространстве во времени, то есть моделирование будущего. То есть, прежде чем что-то сделать, надо подумать. И вот это моделирование будущего, как выяснилось, оно ключевое. И огромное количество исследований после 1945 года, когда травмированных людей везде, и в Германии, и в России, и в США, и в Японии были миллионы, а монографии на эту тему, там их не увезти на большом грузовике, которые по всему миру написаны, детально исследовали эти вопросы. И оказалось, что да, действительно, мы обладаем уникальной особенностью. Именно по размерам лобных долей, именно потому, что у нас происходило внутри мозга, вот то, что мы по эндокастам можем восстановить, конечно, с оговорками. Универсального не бывает ответа на эти вопросы, но то, что мы имеем сегодня, вот это приращение, оно было, особенно рост этого мозга, было связано с тем, что мы прогнозируем будущее. Этот прогноз будущего сыграл решающую роль в эволюционных преимуществах, которые получили и неандертальцы, и сапиенсы. Ну, а дальше здесь вопрос был дискуссии, связанные с возникновением больших и малых популяций. Малые для неандертальцев, большие для сапиенсов. Ну, вы знаете, когда навалится толпой, даже мелкие крысята могут съесть большую собаку или кошку. То есть, если их очень много. Ну, что, собственно говоря, произошло. Когда же более-менее точно удалось, так сказать, представить себе появление сапиенсов и неандертальцев, ну и потом, значит, исчезновение одних и других, где-то 200-300 тысяч лет. Точнее, не получается. Почему? Потому что непрерывно новые находки немножко как бы обламывают всю эту нашу историю, потому что хорошо бы так установить четкие даты, как раньше было, что там все 90-120 тысяч лет, вот самые древние сапиенсы, и все хорошо. Ничего подобного. Значит, антрополог Геркович из Израиля в 2018 году опубликовал, то есть вот только что, статью, в которой Ковзеховских исследовал остатки скелета и показал, что там от 177 до 194 тысяч лет. То есть это очень хорошая глубина, а судя по предварительным данным, там можно опустить и до 220 тысяч лет. То есть такие древнейшие сапиенсы вне Африки. Это очень важно, это значит, что они уже пошли. То есть это уже начались те самые миграции, которые крайне важны. Ну и двигаясь, значит, они, естественно, столкнулись с ранее мигрировавшими, видимо, чуть-чуть постарше неандертальцами, а может быть, идентичные, но из другой популяционной группы, из другой части Африки они шли, и стали смешиваться, кого-то вытеснять, как-то жили какое-то время довольно долго и почти параллельно, но в результате смешение произошло, и современные генетики, насколько этому можно доверять, учитывая, что, конечно, геном не полный, хотя об этом объявляют с завидной регулярностью. Ну, как-то деньги ребятам надо зарабатывать. Ну, и наиболее интересная работа была эта вот сделанная, опубликована в Science в 2017 году. Кей Пруфер с авторами исследовал там несколько пещер, несколько останков, и посмотрел, сравнил эти материалы с разными людьми. Ну, и в том числе сделал такой небольшой обзорчик на одном из своих выступлений, где сказал, что, собственно говоря, у европейцев и азиатов примерно 1,5% генома от неандертальцев, у меланезийцев от 2 до 3, мне непонятно, как они туда попали, довольно странно. У африканцев вообще следов генома неандертальцев нет, что говорит, что быстрее всего, да, действительно, очень давно они выселялись именно оттуда. И у современных людей примерно 12 тысяч генов неандертальцев. Если этому верить, то, наверное, так оно и есть. Но сходства эти найдены по базе медицинской при анализе 6 тысяч гаплотипов. Так что у людей, которые зарегистрированы в этих базах в США, поэтому нужно аккуратненько к этому относиться. Все-таки не совсем точные данные. И поэтому глубину сходства, я думаю, что в ближайшее время будет оценено. Надо сказать, что эти самые неандертальцы постепенно становятся людьми в глазах ученых. Но это запросто, потому что ученые у нас очень своеобразные. И то, что не вызывало сомнений, там, 25 лет у меня, ну, сейчас уже получает подтверждение. Ну, например, в этом же году вышла статья о том, что у них действительно было чувство сострадания, оказывается. Это университет Нью-Йорка. Пенни Спикинс, значит, или Спайкинс, как удобней. Значит, они уже и заботились, оказывается, и о пострадавших выкармливали, их не убивали, не съедали сразу. То есть зачатки медицины, лечения. Это же вроде как растительные антибиотики, зубочистки, клей изобрели, ну и всякое прочее. То есть достаточно с точки зрения уже созревших к настоящему времени антропологов, они уже выглядят довольно хорошо. То есть о чем это говорит? О том, что неандертальцев наконец-то подняли до уровня сапиенсов. Их не изводили так долго, издевались над ними, что казалось, что они действительно примитивные такие, с длинными руками, такие понурые, лохматые чудовища, которые были. Из-за того, что, господи, найдено было всего несколько крупных костяков, которые подразумевали достаточно высокую массу. Ну, такие уже костяки найдены и для сапиенсов, те же самые сунгирские находки. Ничего такого суперграцильного не нашли. Более-менее все похоже. То есть быстрее всего речь идет о социальных структуре сообществ, которые менялись и которые поставили как раз неандертальцев на грань вымирания, ну и частичного смешения своими ближайшими конкурентами. То есть вот такая ситуация, и самое существенное, как видите, что лобные доли, они выросли у нас по совершенно иным причинам, не из-за речи, а из-за трудовой деятельности. А сейчас переходим на новости.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем нашу передачу, и сейчас отвечу на парочку вопросов кратенько, которые пришли в этот момент на Телеграм. Значит, вопрос про трансгуманизм. Значит, тут будет тотальная слежка, цифровой концлагерь какой-то, именно так, потому что никто никогда не откажется от биологического контроля над источником энергии и еды. То есть, да, нас будут контролировать, если мы немедленно что-то не предпримем, эта система будет внедряться, как ползучая гадюка, она проникнет всюду, везде. Сами вы цепляетесь все время к интернету и сдаете себя сами, то есть самодонос такой. Поэтому стоит измениться чуть-чуть менталитету, все ваши сообщения в интернет, все остальное будет тут же использовано против вас. Поэтому, подключаясь к интернету, подумайте об этом. Ну, вот, конечно, это необходимо остановить, иначе начнется очень целенаправленный искусственный отбор, который будет связан с неявным уничтожением граждан одних в пользу других. Это всегда было и всегда есть, и пока биологические принципы эволюции человечества лежат в основе социальных систем, а не разумные, это будет продолжаться. Выход, я говорил, это церебральный сортинг, когда мы отбираем людей для занятий интеллектуальных, для интеллекта, а не наоборот. Иначе все превратится опять в большую шайку с системой принудительного контроля за всеми. Вот, да, действительно, это трансгуманизм, это именно это. Значит, доброе утро, Сергей Вячеславович, расскажите о связи с синдромом Марфана и гениальностей. Не связан между собой. Так же, как и кислая моча, и артриты, и там подагра, как любят некоторые. Все это является полной ерундой, которая в основном является следствием просто особенностей человеческой жизни и старения. Марфан не всегда присутствует в гениальности, не все синдромы Марфана гении, скорее наоборот. Так, в том случае, если неандертальцы стали бы доминирующим видом, в отличие от соперников, как бы развивался искусственный отбор в популяции? Не знаю, потому что популяцию надо сделать большую очень, понимаете? У неандертальцев была проблема. Они жили маленькими семьями, и вряд ли бы они смогли создать такие популяционные структуры, которые привели к появлению городов. То есть той самой социально-трудовой, уже в данном случае разделение функции сегрегации, которая характерна для больших популяций. Поэтому я не думаю, что дело бы пошло быстрее. Хотя мозгов у них было, ну, явно больше. Тут уж ничего не скажешь. Значит, есть еще вопрос, значит, Фарид Ягубов, насчет того, что как будет развиваться человеческий мозг, эволюционируя на другой планете. И хорошо бы об этом рассказать, но это будут спекуляции, потому что, естественно, не дыхание чистым фтором, там есть соединения, они используются даже там во всяких системах пожаротушения и прочее, прочее. То есть есть специальные инструменты, которые увеличивают метаболизм, но как себя будет в другой гравитации, в другом месте? Это очень интересно, даже если среду изменить на кремний-органику, например. Но для этого нужны эксперименты, ну, вот, которые, к сожалению, ничем проверить нельзя. А фантазировать впустую довольно сложно. Организм слишком сложный. Значит, что нужно сделать для поддержания капилляров мозга в хорошем состоянии? И какие направления диагностики вы порекомендуете, чтобы это контролировать? К сожалению, контролировать это довольно сложно. А поддерживать капилляры можно. Значит, ну, речь о чем идет? Ну, не пейте плохой водки, значит, не испытывайте очень большие стрессы. То есть, испытывать-то испытывайте, но как-то выходите из них более-менее мягко. Пока молодые, это все ничего, но после 30-40 лет это начинает уже сказываться. Капилляры – это работа мозга. Капиллярное кровообращение увеличивается за счет того, что вы начинаете думать головой. Думайте ей почаще и о разном. Не только о том, как ракетку вдержать в руках или ласты надевать перед бассейном, какие именно, а о чем-нибудь еще. Кроме того, можно там и о поэзии, и о науке, и об искусстве, и прочее. Но так, чтобы мозг заставлялся работать. Не будет он работать, ничего не получится. Значит, сейчас, кроме этого, у нас работает с вами телефон, и мы можем спокойно в прямой эфир позвонить 8-495-73-73-94-8, 8-495-73-73-94-8, ну, а Твиттер — это говорит МСК, и Телеграм — говорит МСК-бот. То есть, пожалуйста, если вам что-то нужно, спрашивайте, я постараюсь ответить. Но давайте попробуем ответить на один вопрос. А вас слушаю, вы в эфире, задавайте свой вопрос.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в последние сотни, может быть, там пару тысяч лет человеческий мозг совершенствуется, и человек меняется в смысле своих способностей умственных, интеллектуальных?
Да, все понял, да. Хорошо, последние тысячи лет, да, человеческий мозг меняется, несмотря на то, что во многих странах, имеется в виду Европу, он уменьшается по размеру, он, конечно, совершенствуется. Ужас в том, что незаметный никому отбор по мозгу, но нам его не видно просто, он продолжается. И мы отбираем людей точно по тому самому церебральному сортингу, о котором я говорю, но только отбираем их неосознанно. Мы просто отбираем, как в свое время инженеров отбирали. Понадобились инженеры, я уже приводил примеры. Времена Петра Первого, навигаторы появились, нужно было просто инженеров морских набрать. Выяснилось, что вся эта наша замечательная псевдоэлита, дворяне, там, бояре, оказались, их дети не готовы ни к чему. И решил эту проблему только Екатерина, которая просто сказала, набирайте кого угодно, лишь бы результат был. То есть, чтобы можно было обучать, их обучить было невозможно. Ну, отбора почти не было. То есть, вот вам, пожалуйста, начали отбирать. Потом в 19 веке инженеров, когда этих инженеров оказалось уже два поколения, они смели всю эту власть в начале 20 века, заменили на свою. Я об этом пишу в своей книжке «Церебральный сортинг», хотите, почитайте. Мозг меняется, отбор идет. Какой именно, я вам точно сказать не могу, но то, что этот отбор осуществляем мы по способностям, востребованных в настоящий момент людей. Например, сейчас айтишников, платят им хорошо, они размножаются. Там 1, 2, 3, 4 раз женаты, там все хорошо, у них детей как тараканов и прочее все. Ну и чего будет? Естественно, что их геном с их особенностями, да, конечно, перемешанный, да, конечно, непрямое наследование, но этот отбор идет массовый во всем мире. Естественно, они придут к власти через там 20-40 лет и сметут все, что было до них, и устроят мир под себя, потому что придут люди с более изощренным мозгом, чем мы могли бы ожидать. Поэтому, к сожалению, мозг меняется, но меняется незаметно, и в этом весь ужас. Вот. Здесь, значит, всякие веселенькие вопросы. Как влияет обрезание крайней плоти мальчиков на 8-й день от рождения на развитие работы мозга? Ну, в общем, не сильно влияет. Хотя есть тонкость. Здесь нужно понимать, что обрезание обрезанием, но там в крайней плоти есть специальные рецепторы, и было специальное исследование. Даже не у нас в стране, а в цивилизованных странах еще лет 30 назад, о том, что там в крайней... У нас есть специальные механорецепторы, которые характерны только для половых органов. Они есть в женских половых органах и в мужских. И вот, значит, в крайней плоти они тоже присутствуют, и когда их чирикают, в общем, укорачивая на эти... Конечно, дополнительный рецептор никогда не помешает в таком тонком деле, как секс. Ну, вы сами понимаете. Там ощущение дорогого стоит, в общем, на этом все построено. Поэтому, в общем, укорачивать без крайней необходимости, мне кажется, не надо. Ну, у некоторых это просто религиозные правила, деваться некуда, чего ж придется терпеть. Ну, тогда возбуждаются какими-то другими способами. Значит, сейчас мы здесь с вами чуть-чуть отключимся от приема звонков на несколько минут, а потом продолжим. Сейчас у нас наша популярная рубрика.
Так звучит панамская утка.
Относительно свежая работа опубликована в журнале Science. Антонио Розас, там ведущий, который работает в Национальном музее науки Испании в Мадриде. Значит, он изучил ребенка неандертальцев. Ну, хорошо, из известной пещеры, там находки у них есть в Испании. Все хорошо. И пришел к гениальному выводу, которым заполнена масс-медиа. Я просто поражаюсь уровню безграмотности и просто отсутствию вообще следов здравомыслия. То есть такая гомоподизация, гомопады сплошные, которые это все переписывают. Что же он объявил? Оказывается, у неандертальцев мозг у детей рос долго. Вот, оказывается, в чем дело. Ну, я могу понять как-то Антонио Розаса. Ну, понятно, в Испании прошла свой пик в 17 веке интеллектуальный. Но остальные-то должны хоть что-то почитать, прежде чем переписывать эту абракадабру. И он спокойно утверждает, что, оказывается, у неандертальца голова ребенка растет долго, а у нормального человека, то есть у нас с вами, она растет только до 2 лет. Я потрясен, интересно, у Розаса есть там какие-нибудь родственники с детьми? Дело в том, что во всех учебниках это написано, что у человека растет голова примерно до 14 лет, как минимум, 52-57 сантиметров окружности. А в 2 года она почти на 20% меньше. Это тривиальное знание. Так вот, значит, не зная даже, не глядя на собственных детей, добрый Антонио пришел к глобальному выводу, обращая ваше внимание, опубликованному в Science, не больше, не меньше. Это прелестно. Это говорит о том, что уровень безграмотности, как редакции Science, я про Антонио уже не говорю, значит, он просто запредельный какой-то. То есть глупость, зашедшая в какие-то невероятные, достигшая невероятных высот. Но есть и позитивные всякие штучки. Ну, например, недавно я открываю книжку, то есть это тоже интересно, значит, и читаю такой текст. Уважаемые слушатели, догадайтесь до 3 раз, кто это написал. Феромоны, точка, летучие вещества, элементы внешней женской секреции, уверяющие мозг самца, что наступил идеальный момент для передачи генома. Они действуют прямо на рептилийные мозговые структуры с одной целью – вызвать волну неконтролируемого желания. Природа как бы вырывает у сапиенса рычаги и передает их древнему инстинкту, чтобы тот, наплевав на человеческие условности, срочно позаботился о продолжении рода. Ну, понятно, да? Я чрезвычайно рад, обрадовался, прочитав такое, потому что если даже персонаж Порфирий Петрович в новом романе Пелевина, кстати говоря, неплохой роман, хотя там гомоподизация чрезмерная, ну вот, и неплохо, весело написан, значит, если даже туда знания, которые здесь нам удается сеять, в том числе и на радио, достигают, я очень рад. Я считаю, что это все-таки как-то облагораживает даже романы о компьютерах. И здесь появляется хоть какой-то здравый смысл. Есть еще одно дело, которое я должен отметить как явление в мировой науке. И тут это на грани просто нашей специальной рубрики.
Государство и наука.
Весеннее освежевание, я бы сказал так, этот раздел, потому что ни много ни мало в Nature, а в 2018 году, в начале марта, опубликована блестящая статья. Вот эта, которая посвящена гиппокампу, нейрогенезу гиппокампа. Дело в том, что существует огромное количество исследователей, которые изучают гиппокамп, доказывая, что это малюсенькая структура, несколько десятков тысяч клеток, она, оказывается, обладает памятью и прочее, прочее. То есть этой ахинеей заполнена вся мировая научная мысль. То есть эта научная мысль, она представлена в виде таких разрозненного бреда. Так вот, ребята, собравшись огромной компанией, там в 20 человек, взяли и проверили, а что, собственно говоря, происходит с этим самым гиппокампом. Там же клетки-то, оказывается, размножаются, как все говорят. Да, действительно, я даже видел прекрасного итальянского ученого весомых достоинств в одной из крупнейших собраний нанотехнологического отдела Академии наук, который на голубом глазу рассказывал о том, как дифференцированные клетки гиппокампа так какают как бы новыми клетками, осуществляют дефекацию. То есть на вопрос, как это происходит, он хлопал глазами, говорит, ну это же уже доказано. Так вот, эта статья посвящена тому, что вот 25 лет надувательства непрерывного граждан, они заканчиваются. Причем заканчиваются с позором, поскольку многие крупные научные фонды, государственные учреждения, включая наших, даже уже на текущий год надавали такого количества грантов на вот это все, то, что под чем нет никакого содержания, что исчесть невозможно. То есть, в чем дело? В этой работе прослежено так, как положено сделать. Очень подробно развитие гиппокампа, и показано, что там пролиферация, в общем-то, она, во-первых, следовая, так же, как у крыс, и так же, как у приматов, о чем я уже 25 лет говорю, стирая свой язык. Но затихает, и к 14 годам все это вообще исчезает полностью. Статья прекрасная, она похоронила такое количество прохиндеев и мерзавцев, которые ничего сами не знают, ничего не изучают, но кормятся с этого дела, что просто вызывает мой буйный восторг. Эти ребята молодцы, и поскольку они сэкономили человечеству огромные средства, я надеюсь, что кто-то за это ответит, в конце концов, за такой подход, то есть абсолютно ненаучный. Дать им денег, конечно, нужно. Есть еще парочка новостей, таких приятненьких, которые ставят тоже государственные вопросы. Имеется в виду в разделе «Государство и наука». Ну, например, сейчас в Каролинском институте, в том самом, где нобелевские лауреаты размножаются, как тараканы на грязной кухне, занимаются тем, что лишают научных степеней некоторых мыслителей. В том числе, разговор идет о недавно выгнанном оттуда знаменитом итальянском изыскателе, который приехал сюда и сказал, что он будет пересаживать трахею. Уморив нескольких наших граждан, он дружно уехал оттуда, был выгнан из Каролинского университета. Там сейчас разбирают, кто делал эту фундаментальную науку к этому делу. Лучше бы эти люди, извините, умерли бы своей смертью, чем над ними проводили такие издевательства. Обращаю ваше внимание, что многочисленные научные комитеты по лженауке у нас молчат, как воды набравши. А ведь можно спросить, а кто пригласил этого человека? Кто оказался таким квалифицированным, что повелся на эту очевидную, на очевидное вранье, хотя я, например, об этом говорил многократно? Кто его поддержал? Кто ему дал возможность реализоваться? Поговаривают о мегагранте, а кто подписал этот мегагрант? Тоже тут много интереснейших вопросов. Куда уходят, и что называть, что не называть лженаукой. То есть такие вопросы постоянно возникают, как, впрочем, и про недавнешнего, значит, авантюриста, который сказал, что он пересадит голову нашему несчастному парню, а потом исчез вдали, сказав, что, видимо, у него нож не той формы, чтобы отрезать ему голову. То есть опять надувательство, опять пиар-компания. Кто его приглашал, кто его здесь назвал ученым? И уж если Каролинский институт своих разгоняет, может быть, и нам как-то относитесь к этому посерьезнее? Или у нас те, кто приглашает, они сами, так сказать, заинтересованы в этом деле? И уровень квалификации такой? Поэтому на этой печальной ноте я заканчивать не хочу и перейду к вашим вопросам. Потому что вопросы всегда интересны. Я прошу вас, говорите. Вы в эфире. Да-да.
Алло.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот у меня следующая ситуация при запоминании. Я помню там, какая была обстановка, какой был день недели, какая была погода за окном, но не запоминаю конечного результата.
Результата чего?
В чем органика этого процесса? Результаты. Ну вот, допустим, мне нужно что-то запомнить, ну там условно спрятанные деньги.
А, это хорошая память. При спрятанные деньги всегда приятно находить, согласен. Да, сейчас отвечу. Значит, судя по голосу нашей слушательницы, приличный возраст, и с приличным возрастом как раз начинаются те склеротические изменения, которые так сказываются на память. Память нужно тренировать, то есть напрягать. Это то, к чему я говорю. Конечно, можно подержать кофейком, но можно и инсульт получить. То есть стимуляторы разные, очень опасные, особенно в зрелом возрасте. Там и витамины-то зачастую могут оказаться не совсем приемлемы. Надо консультироваться с врачом. Сходите, конечно, к врачу, спросите об этой ситуации, но могу сказать одно. Нужно увеличивать физическую нагрузку, ну, не сильно, а так, чтобы все-таки кровообращение чуть-чуть стимулировать. А второе, это нужно пользоваться головой, потому что если вы будете пользоваться только для того, чтобы вспомнить, где деньги лежат, это, конечно, хорошо, но этого маловато. Попробуйте себе найти какое-нибудь интеллектуальное занятие. Уж на худой конец сил нет никаких, ну, стихи учите, ну, читайте там внукам, соседам что, книжки, чтобы напрягать собственную голову, ну, хоть как-то. Тогда вы отсрочите вот такие события и, может быть, найдете свои деньги. Значит, социопатия – это болезнь. Супруга страдает, распадает семья. Можно ли спасти брак? Можно. Значит, такое говорить в эфире не принято, но, вы знаете, найдите себе проблему. Может быть, даже молоденькую. Но ничего не сделаешь. Вам нужно создать элемент напряженности. Почитайте Курта Вонегута о том, как там создавалась религия Бакамару. То есть там жили нормальные жители, все было хорошо. Потом приехали два прохиндея. Один придумал религию, другой тут же объявил, что всех посадят на крюк за ребро, кто будет эту религию исповедовать. Все, весь мир разделился, возникла система внутренней напряженности. И замечательный остров стал динамический, двигаться в светлое будущее промышленное. Социопатия – это обычно признак неплохой жизни. Испортите себе жизнь и смотришь, что-нибудь сдвинется. Подскажите, а вообще в среде ученых много идиотов? Ой, много. Невозможно. По одной простой причине. У нас как бы две проблемы. Одна проблема тем, что в советские времена была, возникла такая вещь, как красная профессура. Ну, ловили очередного деятеля с какими-нибудь там землемерными курсами. Я говорю про конкретных людей, не называя фамилий. Ну, вот там они представляли какому-нибудь ученому, за которым он был соглядатаем и писал доносы в ЧК. А потом, значит, к другому, когда это разобрался, его выгнал. Опять доносы в ЧК писал. Толком нигде не учился. Значит, знаний практически никаких нет. Потом садится на паровоз, приезжает в дальний город, садится студентом с незаконченным образованием, выходит профессором. Красная профессура это называлось. И вот такого мусора у нас набили в науку в 30-е и 40-е годы, как грязи. И вот эти люди создали научные школы. Вы представляете, кого они подбирали? Они подбирали еще больших идиотов. Ну, кто подобрал? Талантливые даже люди ошибаются. Такие, как Вавилов. Кто подобрал Трофима Денисовича Лысенко? Того самого, который уничтожал ту самую генетику. Собственно говоря, Вавилов. А уж люди недалекие, о которых я говорю, так называемая красная профессура, они набрали мусоров в науку, тьма тьмущую. А теперь этот весь мусор наследственно воспроизводится с довоенных времен в рамках Академии наук, как академики членкоры, там дяди, тети, племянники, дети, внуки. Какая там наука, о чем вы вообще говорите? Поэтому, к сожалению, идиотов как грязи. Еще есть масса людей сейчас, которые научились читать, писать, как я говорю, гомопады с приходским образованием, которые лезут в эту науку и пытаются что-то о ней судить. Хотя там интеллект, судя по признакам вырождения на лицах, он такой довольно условный. Поэтому к научным результатам, особенно к популяризаторам, которые сами не работают, ничего не видели, ничего не знают, плохо пересказывают, плохо понятые чужие книжки с ошибками, в том числе и с моими. Это, к сожалению, катастрофа. Надо быть достаточно критичным. Как влияет на мозг растущее волновое окружение и активность солнца? Солнце хорошо влияет, особенно на мозг насекомых, как известный знаменитый Чижевский, люстрами которого травится население, потому что там озон образуется. Он, кроме изобретения люстры, он написал знаменитую книжку «Земное эхо солнечных бурь», где показал, что циклы солнца активности совпадают с циклами размножения, в том числе и вредных насекомых. Там той же самой саранчи и всего остального, особенно в долине Мургаба, там хорошо, там где повыше чуть-чуть. То есть, иначе говоря, да, закономерность есть. Растущее волновое окружение, активность солнца сказывается, в первую очередь, на насекомых. На нас не очень. На нашем фоне, отравленное фастфудом мозга, уже электромагнитное излучение влияет слабо, почти совсем не влияет. Значит, давайте еще посмотрим. Так, замечательные, гениальные мысли. Если рука руку моет, деньгами они и не пахнут, поэтому занятно, но я не гигиенист. Давайте послушаем вопрос. Да, я вас слушаю. Задавайте вопрос, будьте добры. Да, задавайте свой вопрос. Здравствуйте.
Сергей Вячеславович, хотел вам выразить благодарность за ваши труды. Понимаете, когда вас послушаешь, прям хочется чем-то заняться. То есть осознание от дальнейшего забвения, то есть мозги начинают работать. Вам отдельное спасибо.
Спасибо, вопрос.
Сергей Вячеславович, а что будет, если все 7 миллиардов начнут думать разом? Что
так. будет? Все, вопрос понял, время очень мало. Не волнуйтесь, не начнут ни за что. Почему? Потому что у всех хвосты длиной по 2 метра, на самом деле, больше, чем у синеньких этих самых зверей, которые в кино бегают. Дело в том, что человеческий мозг, если может не работать, он работать не будет ни за что. Включите телевизор, посмотрите на английский парламент, и вы увидите. 300 лет отбора, результат нулевой. То есть мозгом надо пользоваться для того, чтобы он работал. А это дорого стоит. Это все время за счет себя. На этом сегодня до свидания. Мы переходим к новостям.